В этом выпуске программы «Американские вопросы». Ошибка президента Трампа. Что заставило президента Трампа вывести американские войска из Сирии? Дал ли Дональд Трамп добро на вторжение Турции в Сирию? Станет ли уход американцев подарком Трампа Путину? Почему многих в Вашингтоне тревожат намерения Эрдогана? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с вице-президентом Вашингтонского внешнеполитического совета Илоном Берманом, научным сотрудником Вашингтонского института ближневосточной политики Анной Борщевской и профессором университета Сетон-Холл Натаниэлом Найтом. Ведущий Юрий Жигалкин. В четверг после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вице-президент США Майк Пенс объявил о том, что ему удалось достичь соглашения о пятидневном прекращении огня, во время которого курдские вооруженные подразделения покинут 30-километровую приграничную полосу на территории Сирии, где турецкая армия намерена создать безопасную зону. В обмен Соединенные Штаты должны отменить санкции, введенные против Турции в наказание за вторжение в Сирию. По словам президента Трампа, это замечательный день для цивилизации. «Все согласились с тем, с чем они не соглашались всего 3 дня назад», – провозгласил президент Трамп. Оптимизм президента разделили далеко не все. Конгрессмены, которые день назад приняли резолюции с осуждением решения президента Трампа о выводе американских войск из Сирии, продолжают готовить законопроект, предусматривающий новые санкции против Анкары. Буквально каждая реплика президента, посвященная Сирии, вызывает демонстративное раздражение у ведущих законодателей, которые считают, что президент стал жертвой в лучшем случае глубоких заблуждений. «Мы не могли продолжать встречу с президентом, потому что до него не доходит, что происходит в реальности», посетовала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после того, как она с группой коллег-демократов хлопнула дверью и покинула совещание в Белом доме, посвященное Сирии. Внезапный кризис разразился 6 октября, когда Дональд Трамп во время телефонного разговора с Реджепом Эрдоганом неожиданно для своих собственных советников сообщил об отводе 50 американских солдат с позиции на сирийско-турецкой границе. Наличие именно этой горстки солдат, как считают, мешало Турции осуществить давние известные планы по захвату территории на севере Сирии, контролируемой враждебными Турцией курдами. Эти самые курды последние 5 лет были союзниками США в борьбе с террористической сетью ИГИЛ. Уход американцев оставил их один на один с турецкой армией, что многие в Америке назвали предательством союзников. Мотивы внезапного решения президента и ответ на вопрос, дал ли он зеленый свет вторжению турецкой армии в Сирию, остаются по большому счету загадкой.
Логика этого решения с точки зрения президента объяснима. Он публично заявлял, что его целью является уничтожение террористической сети ИГИЛ. Его мало волнует судьба режима Асада или будущее Сирии. При этом ему хочется улучшить отношения со странами, которые он считает важными мировыми игроками – Россией, Турцией. Это кульминация процесса, начавшегося в декабре прошлого года, когда президент Трамп впервые заявил о своем намерении незамедлительно вывести войска из Сирии. Тогда это сделать президенту помешало сопротивление его советников, в том числе помощника по национальной безопасности Джона Болтона. Я бы так сказал, можно понять, почему президент пошел на такой шаг, но его последствия, на мой взгляд, катастрофичны. Во-первых, это дало начало новому витку насилия в Сирии. Курды были вынуждены пойти на союз с властями в Дамаске, чтобы ответить на вторжение турецкой армии, что чревато войной. Во-вторых, в результате неразберихи, последовавшей за вторжением, из-под стражи бежало немало боевиков ИГИЛ, и уже есть сообщения об активизации действий ячеек ИГИЛ на севере Сирии. И что самое главное, нанесен удар по репутации США. Какие бы аргументы президент ни приводил, сейчас урок, который вынесут многие, очевиден. Америка не является надежным союзником.
А известно ли, что, собственно, произошло во время разговора Трампа с Эрдоганом 6 октября, после которого турецкая армия начала артиллерийский обстрел позиций курдов? Критики Трампа говорят, что президент неожиданно для советников дал отмашку туркам на начало операции, согласившись на отвод американских солдат. Действительно, президент дал зеленый свет вторжению, как вы думаете?
Я думаю, очевидно, что сказанное президентом Трампом во время этого разговора было воспринято президентом Турции как зеленый сигнал, и он начал действовать в гораздо более драматичной манере, чем ожидал Трамп. И теперь Белый дом изо всех сил пытается захлопнуть дверь, которую Эрдоган распахнул, вводя санкции, пытаясь заставить Турцию заплатить непомерную цену за вторжение. Это неблагодарный труд, который можно сравнить с попыткой поймать лошадей, которые разбежались после того, как вы случайно открыли дверь конюшни. Но у Эрдогана наверняка были основания думать, что Трамп его поддерживает, поскольку Трамп явно выказывал повышенные знаки внимания лидеру Турции, пригласив его нанести ответный визит в Вашингтон. Смысл сказанного Трампом заключался в том, что он хочет улучшить отношения с Анкарой.
То есть можно сказать, что это редкий случай, когда импульсивное решение президента, ведь приказа о выводе войск никто не ожидал, тут же доказало правоту критиков?
Среднесрочные результаты очевидны. Турки воодушевлены, россияне усилили свое положение, иранцев это особо не коснулось, а союзники США, включая израильтян и государства Персидского залива, крайне обеспокоены не только потому, что мы отказались от поддержки курдов, но и потому, что президент Трамп отказался от роли лидера в разрешении сирийского конфликта.
Очень символичным, кстати, стало появление в зоне конфликта российских патрулей. Они словно заняли место американцев. Триумф Владимира Путина? Сирийская победа?
В общем, это победа Путина. Потому что, помимо всего прочего, наличие американских войск в Сирии было фактором, который ему приходилось учитывать в своих калькуляциях. Присутствие американцев ограничивало свободу действий России, и это еще больше усиливает зависимость режима Асада от внешней помощи, прежде всего Ирана и России, поскольку теперь он вступает в прямой конфликт с Турцией, а сил вести военные операции против турецкой армии у него недостаточно. Кстати, для Асада, который, как казалось, одерживал победу в многолетней гражданской войне, появилась новая опасность, с которой он не сталкивался прежде — иностранное вторжение.
Это был Илон Берман. Анна Борщевская, события, последовавшие за решением президента Трампа о выводе американских войск из Северной Сирии, дали повод для почти единодушных упреков в адрес президента США в том, что он совершил серьезную ошибку. Вы согласны с этим?
Думаю, это, безусловно, ошибка. Я думаю, более того, тут еще очень важный момент. После вывода этого небольшого контингента американских войск, Трамп будет известен тем, что после этого ухода ИГИЛ снова вернулся на Ближний Восток, потому что дав зеленый цвет Эрдогану, тут уже можно точно знать, что ИГИЛ снова вернется. И, кстати, именно из-за этого Америке снова придется вернуться на Ближний Восток.
Что заставляет вас предсказывать такой поворот событий с такой, я бы сказал, убежденностью?
Несколько факторов. Во-первых, потому что Турция не союзник при борьбе с ИГИЛом. Наоборот, уже много лет Пентагон и другие представители показывали данные о том, что Эрдоган более союзник с экстремистскими суннитскими элементами и с ИГИЛом, чем борец с ними. И поскольку из Сирии американцы не смогут вести операции против ИГИЛ, вот эти два момента дают мне довольно большую уверенность в том, что ИГИЛ в какой-нибудь другой форме вернется.
Анна, решение президента Трампа о выводе американских войск осуждается почти единодушно, и все-таки есть отдельные заметные голоса, защищающие президента. Например, влиятельный аналитик Джордж Фридман, глава фирмы Stratfor, пишет, что Трамп следует ясной логике. Стратегически США, считает он, гораздо важнее партнерство с Турцией, чем с курдами. Вашингтону нет смысла втягиваться в бесконечные ближневосточные конфликты, когда реальный геополитический вызов для США – это нейтрализация экспансионистского Китая, России и Ирана. То есть, по большому геополитическому счету, Дональд Трамп прав, считает Фридман.
Я не согласна с такой постановкой. Во-первых, потому что для того, чтобы противостоять Китаю, России и Ирану, Ближний Восток – очень большая часть вот этого поля противостояния. Вот если посмотреть на нашу национальную стратегию, да, которая вышла, по-моему, года два назад, четко назван Китай и Россия как два соперника. Некоторые считают, что Ближний Восток теперь уже не приоритет в этой борьбе, но другие, такие как я, считают, что наоборот, Ближний Восток очень важен в этом противостоянии. А что касается, кстати, Турции, Турция член НАТО, но давно уже себя не ведет как союзник. И, как вы знаете, на Западе это очень большая проблема, потому что вроде бы союзник НАТО, но не ведет себя как союзник. Что касается курдов, опять-таки, это же были главные союзники с борьбой с ИГИЛом. Как и когда нам снова придется вернуться на Ближний Восток, именно потому что ИГИЛ вернется, нам придется опять искать партнеров, и поскольку всех на нас смотрят как на ненадежных союзников, которые бросают своих друзей, нам будет очень сложно искать партнеров опять. А Путин давно очень хотел перевести курдов в свою сторону. У России, в принципе, как вы, наверное, знаете, отношения с курдами идет еще до Советского Союза, и, в принципе, они не хотят искать партнеров в России и в Асаде, но у них нет другого выхода.
Вы, как и большинство аналитиков, говорите, что мы, то есть США, должны оставаться там. Но у Трампа, как, между прочим, и у президента Обамы, был железный тезис: это не наши войны. Мы выполнили задачу, мы уничтожили ИГИЛ, и Трамп говорит, что нам не нужны новые жертвы. Я не хочу рисковать жизнью солдат. Ради чего? Действительно, зачем? Ведь Трамп, не Путин, ему не требуется победы в Сирии для подъема духа американцев.
Вы правильно сказали, да, что, во-первых, поворот от Ближнего Востока действительно начался при Обаме, поворот к Азии, и что вызвало очень большое беспокойство наших союзников, они остаются на произвол судьбы. С одной стороны, и это, конечно, аргумент, но это аргумент неинформированный, потому что, ну, во-первых, у нас есть такое выражение в институте, что вы, может быть, не интересуетесь Ближним Востоком, но он будет интересоваться вами, и все, что происходит на Ближнем Востоке, не остается на Ближнем Востоке. Именно поэтому у нас там есть интерес. Если вы помните, почему мы стали бороться с ИГИЛом, потому что убили американских граждан, потому что из Ближнего Востока идет терроризм, который касается американцев, который касается Европы, касается наших ближайших союзников. Более того, даже сам Трамп говорит, что он хочет противостоять Ирану. Но как же тут противостоять Ирану, если мы отдаем буквально Сирию Ирану, и России и Ирану?
Вы слушаете программу «Американские вопросы. Ошибка президента Трампа». Что заставило президента Трампа вывести американские войска из Сирии? Дал ли Дональд Трамп добро на вторжение Турции в Сирию? В передаче участвуют Илон Берман, Анна Борщевская и Натаниэл Найт. Ведет передачу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Вы говорите, что Турцию на Западе не воспринимают как союзника. Понятны ли мотивировки Эрдогана? Вот он выступил в газете Wall Street Journal, заявил о том, что Турция пытается сделать то, чего не хотят делать европейцы и американцы, то есть создает зону безопасности, куда могут спокойно вернуться многочисленные сирийские беженцы. Он говорит, что он воюет с террористами-курдами, обеспечивая безопасность своей страны. Но, судя по всему, ему не верят. Есть подозрение, что у него на уме экспансия.
Согласна, что так называемые опасения Эрдогана про безопасность Турции, да, он сказал официально, что он проводит эту операцию по национальной безопасности, но, по крайней мере, он это серьезно преувеличивает. Действительно, доказательства, что идет какая-то угроза Турции, пока я не видела таких доказательств. Действительно, у Эрдогана есть экспансионные такие тенденции. В принципе, это чем-то похоже на Путина, именно вот желание отвлечь публику от проблем и сказать, что вот у нас внешние враги, нас окружили, вот это довольно знакомая, в принципе, риторика, которую мы тоже слышали от Путина. Более того, поведение вот этой операции Турции будет в таких же рамках, как, в принципе, и Россия, то есть гибель невинных жертв. Когда идет Турция со своими войсками, это не американская, не европейская операция, это идет зачистка, и будут умирать невинные люди, то есть они уже умирают.
Анна, есть ли сообщение о том, что на линии разделения курдов и турок появились российские патрули, то это, видимо, большая символическая победа для Кремля. Россия фактически занимает американскую нишу. С другой стороны, Трамп как раз выводит американцев из Сирии, считая, что риск пребывания там американских солдат слишком высокий. Втягивается ли Кремль, Россия, в излишне рискованную операцию и ради чего?
Ну, она действительно берет на себя очень похожую роль. Путин же очень хочет быть миротворцем. И какие-то риски в этом для Кремля, конечно, есть. Если посмотреть на заявления Путина, Лаврова, Пескова, они довольно были осторожны. С одной стороны, Кремль явно очень рад, что Америка уходит из Сирии. Они давно этого хотели. Более того, они боялись, что мы на самом деле не уходим. Были заявления такие. Операция Турции действительно представляет определенные риски. риски. Я думаю, что они просто не хотят ввязываться больше, чем надо, то есть нести серьезные потери, но в то же самое время я заметила очень интересный момент. До начала операции Турции, буквально, по-моему, за день, вышла новость о том, что Турция и Россия выходят от торговли долларами, то есть они теперь будут пользоваться лирами и рублями. Это говорит о сближении каком-то определенном экономическом двух стран. И опять-таки это поворот от Запада. Поэтому я думаю, что, хотя с одной стороны, конечно, риски есть для России, но, во-первых, я думаю, что обе стороны не хотят разрыва, а во-вторых, Путин же хочет быть миротворцем, и это его ставит в такую роль арбитратора. Для него это выгодное положение.
Положение выгодное, но, как считают некоторые аналитики, учитывая ненависть курдов и сирийцев к Турции, и у тех, и у других, например, будет большой соблазн спровоцировать российско-турецкий конфликт, например.
Вполне может быть такой вариант, но я думаю, что и Кремль, и Анкара тоже думают на эту тему, поэтому они взвешивают эти риски. Вспомните, в 2015 году, при начале российской операции в Сирии, Турция сбила российский самолет. Это был очень серьезный разрыв в отношениях, погиб российский пилот. Разрыв временно был, но потом, опять-таки, отношения улучшились, причем довольно сильно. Я помню, при начале российской операции в Сирии очень много было аналитиков, говорили о том, что это будет второй Афганистан для России. Но Путин вел себя более осторожно. Я думаю, он извлек из себя определенные уроки из Афганистана. И поскольку я думаю, что он очень осознает эту ситуацию, что риски есть, обе стороны будут стараться вести себя так, чтобы не идти на эскалацию.
А ради чего рискует Путин? Грубо говоря, зачем нужно России присутствие ее солдат в Сирии?
России это не нужно, это, конечно, нужно Кремлю. Я не вижу, какие здесь преимущества именно для России. Я думаю, что для Путина, главным образом, операция в Сирии была не про Сирию. Первостепенный интерес это была Америка, это именно, да, хлопнуть себя в грудь и показать, что Россия не просто вернулась на международную сцену, но что она не даст Америке свергать диктаторов, которые Америке не нравятся. Если говорить еще больше о деталях, тут есть еще экономические интересы на Ближнем Востоке, они довольно важные, они касаются особенно газа и нефти. Если посмотреть на Сирию, кстати, сейчас, на этом этапе, то Кремль закупает ресурсы, природные ресурсы. Насколько это нужно России, именно вот России, к вашему раннему вопросу, я не знаю, но это говорит о долгосрочных интересах. То есть Россия там остается надолго, потому что база продлена Тартус и Сережихнаним на 49 лет. Договоры, которые я видела с природными ресурсами, тоже лет на 50 примерно. И что интересно, поскольку у Сирии нет денег, у Асада нет денег, то они платят именно доступом к этим ресурсам на многие годы. Для меня лично это говорит о том, что это опять-таки доказательство того, что Россия там вроде бы не застревает в таком болоте до такой степени, про которую говорили вначале. Более того, говорит о долгосрочных планах.
Как вы считаете, исполнима ли в принципе эта идея Трампа отказа от ведения Америкой чужих войн?
Я бы так сказала, есть определенная усталость, сколько можно как бы вкладывать ресурсы в эти страны, и вроде бы проблемы там не разрешаются. И поскольку он чувствует эту усталость, я думаю, он все это продолжает давить на эту точку. Но уход 100% из Ближнего Востока невозможен, потому что, во-первых, Израиль остается одним из наших ближайших союзников. Это не изменится, и Трамп, кстати, не говорил ничего другого на эту тему. Более того, Трамп недавно послал контингент войск в Саудовскую Аравию. Плюс к этому его желание давить на Иран так и осталось. Поэтому, конечно же, ухода такого 100% нет. Речь идет о очень небольшом контингенте, но в то же самое время, с одной стороны, вроде бы мы не уходим с Ближнего Востока, но в то же самое время мы не артикулируем, что мы хотим на Ближнем Востоке и что мы там делаем. У Путина его цели довольно ясны, и регион видит, что он поддерживает своих союзников, несмотря на то, что даже его союзники уничтожают свой народ химическим оружием, он продолжает стоять на их стороне. И поскольку Америка не артикулировала, что она хочет на Ближнем Востоке, то, с одной стороны, мы остаемся, с другой стороны, непонятно, что мы хотим.
Это была Анна Борщевская. Профессор Найт, решение Дональда Трампа об уходе из Сирии было встречено всеобщим осуждением. Конгресс принимает резолюцию, пеняя президенту на то, что он своими действиями подыгрывает врагам Америки. В начале президентства Трампа Конгресс принял специальный закон, который не позволял президенту отменять санкции против Кремля. Насколько необычно для Соединенных Штатов ситуация, когда Конгресс пытается поправить то, что законодатели считают ошибками президента?
Конечно, это ситуация, когда есть такое единогласие между двух партий, особенно сейчас, когда это идеологическое столкновение сильнее, чем когда-либо. Это действительно, мне кажется, беспрецедентно. Были случаи, когда Конгресс критиковал действия президента внешней политики и старался контролировать действия исполнительной власти, как при президенте Рейгане, допустим, его политики в отношении к Никарагуа в 80-е годы, когда Конгресс установил ограничения на его помощь повстанцам в Никарагуа. Это вот тоже такой случай, но все-таки это не входит в такую необыкновенную картину, которую мы сейчас видим в это столкновение.
Профессор, можно понять законодателей, которые видят пугающие их действия неопытного президента. Но можно понять и раздражение президента, которому пытаются помешать осуществлять конституционное право проводить внешнюю политику. Имеет Конгресс право остановить Трампа? Вы на чьей стороне в этом противостоянии?
Конечно, Конгресс имеет право высказать свои отношения, и в некоторые вопросы Конгресс имеет право, если не остановить, то влиять на процессы. Конгресс имеет обязанность высказать свое мнение по совести, как бы. И если бы они не сделали, они бы не выполнили свои функции. Президент так действовал, что он как бы наступал на ногах всех. Я считаю, это их прав. Они обязаны высказать свои отношения к действию президента.
И ведь американцам, пожалуй, в первый раз пришлось столкнуться с президентом, который бросается словами направо и налево. То он публично говорит, что курды плохие люди, пусть сами стоят за себя, и вдруг выясняется, что он отправил президенту Турции письмо, где убеждает его пойти на сделку с курдами и говорит, что президент Турции будет дураком, если на эту сделку не пойдет. Ощущение, что президент бросается из стороны в сторону – и непонятно, на чем стоит.
С одной стороны, он действительно болтается вот то в одну сторону, то в другую. Он просто говорит то, что ему кажется самое удобное в момент, поэтому он старается разные версии, чтобы объяснить свои действия. Получается такое дикое противоречие и такие нелепые тексты. Вот все были обязаны спросить Белый дом, действительно ли это подлинный документ или это фейк, который придумал какой-то там газета Onion. Но с другой стороны, я веду последовательность действия Трампа. Если убрать это ежедневное колебание тут на одну и ту другую сторону, у него есть какая-то вот в принципе достаточно постоянное его желание ставить Америку в первом месте и думать только об Америке, американские интересы. Это он давно говорил. Его тенденция к изоляционизму, то есть отделять Америку от ненужных контактов, ненужных вовлечения в разные конфликты. Он давно говорил об этом. Он говорил об этом в его предвыборной кампании и еще до этого. Это, конечно, все последовательно. Это то, что он хотел делать, видимо, давно. И просто в силе, наверное, это разговоры с Эрдоганом, он решил непредсказуемо, никого не предупреждая, принимать этот шаг в настоящий момент.
Но вот именно это критики Трампа называют, мягко говоря, невежеством президента, неготовностью стоять у руля страны. Дескать, через все это Америка много раз проходила и много раз убеждалась, что ее безопасность зависит и от безопасности в других частях мира. Недавний пример президенту Обаме. Пришлось возвращать американских солдат в Ирак после того, как он их поспешно вывел из страны, и ее часть захватили боевики ИГИЛ.
Все-таки есть достаточно долгая традиция. Это какое-то течение в американской политике. Далеко не главное, но есть такое течение, которое идет в 20-е, 30-е годы, даже 19 век можно смотреть. Такое отношение, что Европа далеко, там куча проблем, конфликты, нам это не нужно. Слава богу, что у нас есть океан, который нас отделяет, это все, а мы можем заниматься спокойно нашими делами здесь, только чтобы они меньше послали нам все эти ненужные нам иммигранты. Это можно даже 19 век проследить. 20-30-е годы было очень сильное настроение изоляции. Было такое движение «America First», то есть «Америка в первом месте», который накануне Второй мировой войны держался достаточно много сторонников. И язык Трампа, как раз он использует тот же самый язык, как это движение, который высказался против вовлечения Америки в Второй мировой войне. Связь достаточно открытая между этим движением и политикой Трампа. Поэтому, хотя его действия кажется неожиданное, случайное и необдуманное, но он выражает настроение, которое достаточно прочно и далеко сидит в американском сознании, определенное слоем населения.
А если бы вас попросили охарактеризовать эпоху Трампа, так сказать, классифицировать ее, какого она заслуживает ярлыка?
Ну, я бы, может быть, это назвал neo-isolationism, то есть неизоляционизм. Я бы это, может быть, назвал период хаос, неожиданности. Конечно, много зависит от того, как это все развивается в будущее. И настолько, может быть, смотря в будущее обратно, мы бы смотрели на действия Трампа, сказали, ну, это было все неожиданное, но оказывается, что в результате было лучше. Это только будущее пока. Некоторые сравнивают его как шарик, который разрушает здание. Он все ломает, особенно не думает, стоит ли это делать, какие будут последствия из этого разрушения. Ну, что-нибудь новое выходит. Никто не может сказать, что из этого выйдет. Это очень рискованное, но иногда такое разрушение все-таки что-то полезное выходит.
Профессор, не меняете ли вы, критик Трампа, свое мнение о президенте?
Нет, я совершенно не меняю. Я думаю, что он просто катастроф. Но как историк, я вижу, что есть, как Адам Смит говорит, такая скрытая рука. Или как философ Гегел, хитрости истории. Что иногда вот есть такие более длительные процессы в развитии, которые развивают независимые от действий человека. Иногда человек даже, как Трамп, может случить как орудие вот это далекое процессы.
Провидение.
Да, провидение. Вот так. Поэтому, чтобы оценить действительно последствия, это нужно будет смотреть с будущего на долгий перспектив, как это развивается и чему это все ведет.
Вы слушали программу «Американские вопросы. Ошибка президента Трампа. Что заставило президента Трампа вывести американские войска из Сирии? Чем может завершиться сирийско-курдский конфликт?» В передаче участвовали вице-президент Вашингтонского внешнеполитического совета Илон Берман, научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Анна Борщевская и профессор университета Сеттон-Холл Натаниэль Найт. Вел передачу Юрий Жигалкин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.